Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга третья. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Продолжение приключений московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год. Освоившись, как Павел Ивлев, школьник, он развивает бурную деятельность. Нужно помочь семье и друзьям задуматься о своей карьере в СССР, подготовиться к службе в армии. Найти злодея, убившего его собаку, и, конечно, попытаться найти суперприз, спрятанный где-то вороватым завбазой 200 тысяч советских рублей. Глава первая. Пятница, 25.02.71 года, дома у Домрацких Ивлевых. Славка и Мишка, как мы и договаривались, зашли ко мне в 9 часов вечера. Мы прошлись втроем по нашей улице, прикидывая, где устроить засаду. Мой дом не годился. Он от улицы слишком далеко, в глубине участка. Обзора никакого. Славкин дом далековато расположен. Убивец в той стороне ни разу не появлялся. Самым подходящим оказался дом Эммы. Там второй этаж есть. Пусть холодный, но обзор великолепный. И перекресток с улицы Ленина видно, и вся школьная до перекрестка с Госпитальной как на ладони. И направо наша улица хорошо просматривается. Если одеться потеплее, как на зимнюю рыбалку, то очень даже нормально будет. Ветра нет, и в помещении по-любому теплее, чем на улице. Вторая возможная позиция, дом Полянских, тоже оказалась хороша. Дом у них на пригорке. Там и в обычное окно первого этажа будет неплохо видно чужие дворы. Не надо и на чердак лезть. Зашли домой. Я быстро нарисовал план всего маршрута, и мы принялись по памяти записывать, где имеются мелкие и средние по размеру собаки, не на цепи. Закончив, убедились, что все верно рассчитали. Выбранные нами для засады позиции позволят за большинством из дворов, где были такие собаки, наблюдать, а вторую засаду устроим у дома Тимура. Осталась самая малость — договориться с бабушкой Эммы, чтобы разрешила нам у них переночевать. С Тимуром явно попроще будет все согласовать, братья все же. «И кто пойдет к Эмме проситься на ночлег?» — с усмешкой спросил Мишка. «Я пойду», — тут же вызвался Славка. «Давай ж все вместе пойдем», — предложил я. Мы прошли к дому и постучали в освещенное окно. Мелькнул силуэт Эммы, и вскоре она показалась на пороге дома. Увидев нашу внушительную делегацию, она растерянно принялась переводить взгляд с одного на другого.
«Что случилось?»
— испуганно спросила девчонка.
«Привет. Все нормально», — поспешил успокоить ее я. «Вы еще не спите?»
«Малых уложили уже».
«Нам бы с бабушкой твоей поговорить».
«Проходите».
Послушно пропустила нас в сени Эмма, а сама прошла в дом. Мы в сенях оставили куртки и обувь. Постучали и вошли толпой в дом. Эмма уже предупредила бабушку, и та ждала нас у двери.
«Что случилось?» — строго спросила нас она.
«У нас просьба есть», — начал я, — «необычная. Можно вас переночевать?»
«Что?»
— не поверила своим ушам бабушка. Представляю, что она могла подумать, услышав такое от трех парней. Самому смешно стало. «У вас дом очень удобно расположен для засады», — поспешил объяснить я. — «Со второго этажа и наша улица вся видна, и школьная». Сказав это, я понял, что ситуацию не улучшил и совсем не прояснил. Судя по выражению лица, бабушка Эмма совсем растерялась.
— «Для какой засады?» — с подозрением, глядя на нас, спросила она.
— «Кто-то убивает дворовых собак. Вы слышали, наверное?»
— «Нет, я только приехала».
Бабушка скрестила руки на груди. «Ну, неважно. Короче, было уже 5 случаев на улице Ленина, на Госпитальной, на Школьной и у нас на Огарева.
Мы милиции помогаем живодера найти в самом тесном сотрудничестве.
Так-так, проговорила бабушка. А сама милиция что же?
Ну, у них нет возможности такими мелочами заниматься.
А у вас, стало быть, есть?
Есть, конечно. Мы же школьники. Кроме того, одна из убитых собак моя. Тут дело принципа, понимаете? Ну, не должно такое с рук сходить.
Согласна, не должно. И что, вы собираетесь всю ночь в засаде сидеть?
Нет, мы выяснили, что собаки погибали после 5 утра. В 5 их еще видели или слышали живыми, а к 8 утра они уже коченевшие висели.
«Как висели?»
— с ужасом в голосе спросила Эмма.
«За голову, между штакетинами забора», — ответил Славка.
По его мрачному виду стало понятно, что он вспомнил, как нашел Умку.
«Кошмар какой у вас тут творится!» — с отвращением сказала бабушка. «Надо, конечно, поймать этого Ирода. Только зачем вам всю ночь сидеть? Приходите к 5 утра».
«Не хотели вас среди ночи будить», — пробормотал я, переглянувшись со Славкой и Мишкой. «Мы и не планировали всю ночь сидеть. С 4:30 и будем караулить».
«Можно подумать, вы просидите там всю ночь безвылазно», — возразила мне бабушка. «Все равно шастать будете туда-сюда». «Зачем?» — не понял Славка. «Да хотя бы пописать», — зыркнула на него бабушка.
«У вас же отдельный вход на 2-й этаж, из сеней», — ответил ей Славка.
«Мы потихоньку», — поддакнул ему я. «Ладно, смотрите сами», — наконец согласилась бабушка. «Я дверь с улицы в сени закрывать сегодня не буду. Хотите, к 5 приходите. Хотите, всю ночь там сидите».
«А если он сегодня не появится?» — высказал сомнение Мишка.
«Да, если не появится», — посмотрел на меня Славка.
«Значит, будем сидеть в засаде, пока не появится», — ответил я. «Мы с тобой здесь, а Мишка с Тимуром у себя».
«А вы, кстати, с Тимуром договорились? Собирались же вроде. Я просил его к нам привести. Он не смог прийти?» «Блин, точно!» — сказали Славка с Мишкой почти одновременно. «Это мы виноваты, не успели еще к нему зайти».
«Надо тогда сейчас к нему бежать, договариваться», — сказал я.
«Надо максимально весь маршрут засадой перекрыть». «Какой маршрут?» — тут же заинтересовалась бабушка.
«Да мы установили, что маньяк этот собак по маршруту определенному убивает».
«Что за маньяк?» — поспешила уточнить бабуля.
«И точно. Сейчас же народ не пуганный. Маньяки есть, но их очень мало. Никто же их в фильмах и книгах в СССР не рекламирует. Большинство, понимая, что желание убивать людей или детей ненормально, само идет сдаваться в милицию и в психушку просится на лечение. Так называют тех, кто рвется убивать. Обычно людей, но в нашем случае собак», — пояснил я. Все посмотрели на меня с уважением за такую грамотность, даже бабушка.
«Все, идем к Тимуру договариваться», — подхватился Славка. «А то мы убийцу тут втроем будем караулить, а он на госпитальной собаку убьет. Или мы и там, а он тут».
«Значит, мы можем у вас сегодня подежурить на 2-м этаже?» Подвел я итог наших переговоров с Эмминой бабушкой.
«Можете».
Она уже смотрела на нас с нескрываемым любопытством. «Спасибо», — поблагодарил я ее.
«Не за что пока», — ответила она снисходительно. «Вот поймаете злодея».
«Все, уходим», — начал выталкивать я Славку с Мишкой. «Нам еще к Тимуру надо успеть. И просьба огромная, пока не поймаем убийцу, никому ни слова о наших засадах. Иначе он может узнать. У нас же тут не город, а, по сути, большая деревня».
«Понимаю», — кивнула бабушка.
Славка попрощался с бабушкой, потом с Эммой, потом еще раз кивнул бабушке. Он бы по 2-му разу с Эммой прощаться начал, если бы мы с Мишкой не вытолкали его из хаты. Выйдя на улицу, сразу пошли к Тимуру Полянскому, благо недалеко. У них еще горел свет. Мы втроем вошли во двор и постучали в окно. Выглянула Диана. Через несколько секунд открылась дверь, и она спросила вместо приветствия.
«Что вас принесло, на ночь глядя?»
«Нам бы Тимура. Он дома?» — вышел вперед Славка.
«Сейчас».
Сказать, что Тимур удивился, увидев нас, ничего не сказать. А когда мы ему сказали, что сегодня он дежурит с Мишкой в засаде, глаза у него чуть не выпрыгнули из орбит. А когда мы ему в три глотки объяснили, что он будет сидеть в засаде на живодера, он молча развернулся и ушел в дом.
— И как это понимать? — спросил обескураженный Мишка. — Я думал, он обрадуется. — Такое приключение! — пробормотал Славка.
А я не успел ничего сказать, потому что за дверью послышался какой-то шум. Потом дверь приоткрылась, и раздался голос Тимура.
— Чего ждете? Особого приглашения?
Полянский в своем репертуаре, похоже. Отошел немного после последних разбирательств и снова потянуло на позерство.
— А Диана с нами будет дежурить? — спросил Мишка, заходя в дом.
— Диана будет спать, — отрезал Полянский.
«Хотя бы сказал, что согласен», — упрекнул я брата, зайдя в дом и поздоровавшись.
«Само собой согласен», — воскликнул Тимур с улыбкой, оглядывая нас. «Я за всегда».
«За любой кипиш, кроме голодовки», — подсказал я.
«Разумеется», — подтвердил Тимур.
«Итак, давайте сверим часы», — сказал я.
«У меня нет часов», — ответил Славка.
«Это выражение такое», — пояснил я, подавляя в себе неожиданно родившееся желание залепить Славке под затыльник. — Означает, согласуем действия.
— Понял, — огрызнулся Славка, почувствовав мое раздражение. — Мы выслеживаем, — продолжил я, не обращая на это внимания, — не то психа, не то садиста. В любом случае, человек он ненормальный. Наша задача — выяснить, кто это, и все. Не кидаться на него с криком «попался». «Незаметно выследить, и все».
«А если он собаку душить начнет?» — недоверчиво спросил Мишка. «Мы же не будем выбегать и следить за каждым, кто мимо проходит, верно? Значит, нам нужен тот, кто на собаку набросится».
«Собаку жалко», — озадаченно ответил я. «Надо как-то спугнуть грамотно, чтобы потом все-таки проследить за ним, узнать, где живет».
«И как спугнуть?» — спросил Тимур.
«Ну, помните, Аркадий рассказывал, как он пьяным прикинулся, — предложил я. Руками там что-то пьяное изобразил и из лагеря немцев живым ушел. Вот так же выходим, пьяными прикидываемся, типа бухали всю ночь напролет, по домам идем».
«Не получится», — возразил Славка. «Мы его спугнем, он подождет, пока мы уйдем, и дальше за свое».
«Значит, не надо сразу уходить, — решил я. Приставать будем к нему с пьяными разговорами».
«Какими, например?» — спросил Тимур.
«Пофиг. Как пройти в библиотеку?» — отмахнулся я.
«Подойти к нему и спросить, нет ли у него чего-нибудь выпить», — предложил Мишка.
«Только сильно близко не подходить», — предостерег я друзей. «А то он перегара не учует и заподозрит нас. Неизвестно, как отреагирует». Тимур попробовал пройтись, изображая пьяного. Смешно получилось. Да и только. Совсем неубедительно. Хотя у него опыт точно богатый.
«Не похоже», — смеясь сказал Мишка. «Он не поверит».
Парни принялись все сразу говорить заплетающимся языком и пьяно жестикулировать. Я смеялся до слез. Не сразу заметил стоящую в дверях Диану. Она с интересом наблюдала за нами. «Ха-ха!» — привлек я внимание друзей к сестре Тимура. Парни стушевались, как будто их застали за кривлянием перед зеркалом.
«Ну, вы добрых пьяниц изображаете», — наконец сказала Диана. «А надо злых».
«Почему?» — не понял Тимур.
«Потому что ваши кривляния только насмешить могут. Да и не похоже получается у вас. А вот если человека напугать», — объяснила она, — «он не заметит, и что от тебя алкоголем не пахнет, и что взгляд у тебя трезвый».
«Понял. Спасибо», — улыбнулся я и схватил Мишку за грудки.
«Ты меня уважаешь? Выпей со мной».
«Примерно так», — хмыкнула Диана. «Хотя вам, конечно, подрасти бы еще чутка, а то не очень страшно».
Сказав это, она снисходительно хмыкнула и, повернувшись, ушла в комнату. «Ладно, парни, пойдемте», — позвал я. «Я не стал при Диане говорить», — заговорчески сказал я. «Злого пьяницу мы изображать не будем».
«Почему?» — опять не понял Тимур.
«Потому что наш живодер ненормальный человек, и мы не знаем, какая у него будет реакция на опасность. Может, он активно защищаться начнет, если его напугать. Нельзя так рисковать. Все поняли?» «Да поняли», — буркнул Тимур, явно не согласный с таким планом. «Тимур, не надо его пугать», — остановил я его, схватив за руку. «И не надо его задерживать. Это дело милиции. Я понимаю, что ты в себе уверен и рассчитываешь только на победу, но не надо. Это неоправданный риск, всего лишь ради собаки. И главное, помни, тебе ввязываться в какие-то неприятности сейчас совсем нельзя. Ты на поруках». «Да понял я», — выдернул он руку. «Не дурак». «Ну все, тогда по местам», — скомандовал я. Мы пожали друг другу руки и разошлись, договорившись дежурить с половины пятого до начала седьмого утра. Мы со Славкой вышли на Островского и остановились возле Славкиного дома. «Встречаемся у дома Липкиндов в полпятого?» — спросил я. «Я не проснусь», — расстроенно ответил Славка. «И будильник ставить нельзя, всех разбужу». «Я не проснусь. Давай ночевать у Липкиндов наверху», — предложил я. «И как мы узнаем, что уже полпятого? У нас часов нет». «Есть. Возьму с собой наш будильник», — предложил я. «Кстати, заведем его и поспим до полпятого, а то завтра в школу». «Давай», — согласился Славка. «Встречаемся у дома Липкиндов через 10 минут». «Одеял возьми, раз уж спать собрались», — подсказал я. «Хорошо, я и подушку возьму», — ответил Славка. Я подумал, он пошутил. Дома не спала еще только бабушка. Попросил у нее будильник и на всякий случай трофейный фонарик. Надел на себя 2 штанов, 2 свитера, 2 носков, бушлат, ушанку, бурки. Предварительно выдержал от бабули допрос с пристрастием по поводу моих планов на ночь. Одеяло свое брать не стал, боясь запачкать. Бабуля предложила взять старую шинель в сундуке. Я порылся в нем и действительно нашел старую шинель. Шинель как шинель, серая. Свернул ее вокруг руки, пожелал бабушке спокойной ночи и поспешил к Липкиндам. Славка уже ждал у калитки. Он на полном серьезе держал под мышкой подушку. В другой руке у него был длинный тулуп. «Не могу на чужих подушках спать», — заметив мой недоуменный взгляд, ответил друг. «Я предложил проверить и настроить будильник сейчас на улице, чтобы лишний раз не шуметь в доме. Неизвестно, какая у них слышимость». Наконец, стараясь не шуметь и подсвечивая себе старую скрипучую лестницу фонариком, мы поднялись на 2-й этаж дома Липкиндов. Я ожидал увидеть что-то заброшенное, на вроде нашего чердака. А здесь оказалась вполне жилая комната с 2 кроватями, столом перед единственным окном, сундуком и стулом. Зря я тоже подушку не взял. Славка, наверное, бывал тут, зараза, знал, куда идет. Я посмотрел в окно. Обзор великолепный. Поставил на стол тут же будильник и фонарик. Славка разулся и улегся на одну из кроватей, что пошире. Мне досталась кровать поуже, но на ней было толстое одеяло. Встряхнул принесенную шинель, собираясь сложить из нее подушку. Что же она такая маленькая? Какого роста человек носил ее? Я приложил ее к себе прикинуть длину. Она же застегивается на левую сторону. Это женская шинель. Это как? Я сел на кровати в растерянности. А откуда у нас в доме женская шинель? Вот сумасшедший дом. Как попал сюда, так ни дня без загадок. Славка сладко посапывал. Счастливый. Уже уснул. Надо тоже попробовать. Но как? Мысли бесконечно крутились вокруг шинели, собак, гитара. От дикого треска будильника меня подкинуло над койкой. Спросонья не сразу сообразил, где я и что так трещит. Пока подошел к столу и выключил будильник, казалось, разбудил всю улицу. Включил фонарик. 5:30. «Ну иди сюда, мерзкий душитель. Я спрошу с тебя за мою умку. И за этот ранний подъем тоже спрошу». В свете фонаря Славка дико озирался по сторонам. Похоже, сесть-то он сел в кровати, а проснуться еще не проснулся. Я потянулся из стороны в сторону. Сейчас бы кофейку.
Эх, не догадался хоть воды во фляге взять. Выглянул в окно. Тихое утро, темно. Фонари в стороне на Ленина и перед школьником. Вполне достаточно, чтобы разглядеть человека. Я уселся за стол и приготовился наблюдать. Славка упал обратно на кровать. Ладно, пусть поспит еще час. Потом я его растолкаю, а сам лягу. Час прошел в унылом созерцании. Никто не вел себя хоть капельку подозрительно. Прохожие деловито и собрано спешили по делам. Большинство прохожих шло в сторону механического завода. В 6 часов я разбудил Славку. Он поднялся уже в более адекватном состоянии и сменил меня. Я пролежал 30 минут с закрытыми глазами. Уже привык вставать 7:30 и не смог больше уснуть. Стул был только один, и я так и остался лежать. Затем к нам поднялась завернутая в шаль Эмма. Принесла чаю и бутерброды с маслом и сахаром. Поели, попили, поболтали, глядя на улицу. Уже и 7:30. Я понимал, что мы явно затянули наше дежурство, но Славка так не считал. Эмма была рядом, смотрела на нас уважительно, и с его точки зрения жизнь удалась. Пришлось мне уже прервать эту идиллию. «Ну что ж», — хлопнул я себя по коленям, — «отсутствие результата тоже результат. Пошли в тепло». Мы спустились вниз, заглянули в хату и поздоровались с Эмминой бабушкой. «Мы сегодня без улова», — скорбно поджав губы, сказал я ей. «Если у парней на госпитальной так же, то нам придется сегодня еще раз к вам напроситься». «Приходите, чего уж там», — ответила бабушка. «Слышно было, как будильник звенел?» — спросил я на всякий случай. «Я не слышала», — ответила Эмма. «Я тоже», — сказала бабушка. «Вот и прекрасно. Спасибо еще раз. До свидания». Мы со Славкой поспешили по домам. Надо собираться в школу. Дома меня уже ждал на столе завтрак. После водных процедур переоделся в школьный костюм и уселся за стол. Жаль, что сегодня без пробежки. Но кто же мне мешает сегодня больше подтягиваться и отжиматься, чтобы компенсировать ее отсутствие? «Безрезультатно», — ответил я бабушке на ее немой вопрос. «Интересно, как там у пацанов на госпитальной ночь прошла? Если так же, сегодня опять в дозор». Бабушка кивнула с усмешкой. Ей смешно смотреть на наш энтузиазм и рвение по такому поводу. «Ну и пусть. Я от этого дела не откажусь, пока результата не добьюсь. Маньяка разоблачу».